Глава 14. Теперь, возвращаясь в Эксетер, я уже не обращал внимания на море. Честно говоря, был в шоке, застав профессора в таком состоянии. Он меня все же узнал, и этого, видимо, оказалось достаточно, чтобы так возбудиться. А ведь в клятве Гиппократа, которую я дал много лет назад, среди прочего сказано «не навреди». Да. Неудачно все получилось. Поставить машину у больницы оказалось не так просто, но я все же нашел место и благополучно добрался до палаты Софи. Сейчас ее постель загораживала ширма. Я остановился, решив, что ее осматривает доктор, пока не расслышал приглушенные женские голоса. Через пару секунд ширма раздвинулась, и оттуда появилась Софи. Вернее, женщина, очень похожая на нее. Тот же цвет волос, овал лица, те же глаза. Она раздраженно посмотрела на меня. «Что вы хотели?» «Я пришел». «Все в порядке, Мэри», — раздался голос Софи. «Дэвид, идите сюда». Она сидела на кровати в свитере и джинсах. Рядом на полу стояла кожаная сумка. Вид по-прежнему больной, на левой стороне лица багровая ссадина. Но все равно выглядела Софи лучше, чем вчера. Она улыбнулась. «Дэвид, это моя сестра Мэри». Теперь, когда я видел их рядом, различия бросались в глаза. Сестра оказалась старше. Лет в 16 она, наверное, была красавицей, но, как все девушки, склонные к полноте, с возрастом подурнела. И сравнение с младшей сестрой не выдерживало. Видимо, компенсировать это должна была шикарная одежда. На Мэри все было очень модное и дорогое. Я собирался протянуть руку для приветствия, но сообразил, что сейчас это неуместно. Похоже, сестры только что поссорились. «Дэвид — мой старый друг», — объяснила Софи после долгого молчания. «В таком случае, я надеюсь, он сможет тебя образумить». «Что-то случилось?» — спросил я. «Моя сестра собралась выписаться из больницы», — сердито проговорила Мэри. Софи картинно вздохнула. «Я чувствую себя прекрасно и хочу домой». «Где тебя чудом не убили, и неизвестно, кто это сделал? Ты не боишься туда возвращаться? Забыла, как я отговаривала тебя селиться на отшибе? Как ты намерена туда добраться? Возьмешь такси?» «Меня довезет Дэвид», — выпалила Софи. Мэри повернулась ко мне. «Если так, то, надеюсь, вы останетесь там за ней присмотреть?» «Обязательно», — произнес я, чувствуя на себе умоляющий взгляд Софи. «К тому же Дэвид доктор», — сообщила Софи сестре, — «так что все будет прекрасно». «Хорошо бы», — Мэри вздохнула. «Ладно, довольно бросать слова на ветер». Она протянула мне руку. «Вероятно, к вашим советам моя сестра станет прислушиваться. Приятно было познакомиться, Дэвид. Наверное, я показалась вам властной и категоричной, но я очень беспокоюсь за сестру». «Старшей сестре так и положено», — улыбнулся я. Мэри неожиданно помрачнела и взглянула на Софи. «Если что, звони». Затем она, громко стуча каблуками, вышла из палаты. «Что-то не так?» — спросил я. Софи усмехнулась. «Мэри младше меня на 2 года». «Боже, вот это прокол!» Софи махнула рукой. «Чепуха! Она всегда ведет себя как старшая. Считает меня безответственной, импульсивной, что, впрочем, так и есть. Мы с ней очень разные, и даже не верится, что росли вместе и дети одних родителей. У нее весьма состоятельный муж, 2 милых детей, за которыми присматривает няня. Мэри ведет светскую жизнь, посещает концерты, вечеринки, а мне это даром не нужно. Я такая, какая есть». «Вы действительно решили выписаться? Доктор хочет подержать меня здесь еще сутки, но все анализы хорошие, и я чувствую себя прекрасно. Только немного кружится голова, но дома это пройдет». «С травмы головы так рано не выписывают». «Решено, я еду домой. У меня всего лишь сотрясение. Неужели нужно лежать в постели?» Я не стал спорить. Если лечащий врач и сестра не смогли убедить Софи, то сомнительно, что это удастся мне. «Извините, я не хотела так резко», — смущенно добавила она. «Спасибо, что поддержали меня в споре с Мэри. Она ведь собиралась увести меня к себе, а это мне не нравилось». Софи помолчала. «И не надо меня никуда везти. Я возьму такси и...»
«Нет уж!» — воскликнул я. «Придется мне вас отвезти, раз уж пообещал вашей сестре».
Большую часть пути Софи спала. Несмотря на оживление, она была еще слаба и погрузилась в сон раньше, чем мы покинули территорию больницы. Я ехал осторожно, время от времени поглядывая на нее. Удивительно, но чувствовал я себя рядом с этой спящей женщиной, которую не видел 8 лет, странно умиротворенно. Чего уже давно со мной не случалось. Знал, что это передышка. Напали на Софи не случайно, и все это будет иметь продолжение в будущем. А сейчас я наслаждался покоем. Она проснулась, когда я выключил зажигание. «Где мы?»
«Дома».
«Боже! Неужели я проспала всю дорогу?»
«Вам сейчас это полезно. Как самочувствие?»
«Лучше». Так оно, наверное, и было. Во всяком случае, выглядела Софи почти нормально, если не обращать внимания на ссадину на лице. Мы вышли из машины, с удовольствием вдыхая свежий прохладный воздух. Солнце уже клонилось к закату, тени удлинились, образуя в саду причудливые темные пятна. Сад показался мне не таким мрачным, как раньше. А вот килн, теперь это было хорошо видно, сильно обветшал и не разваливался лишь потому, что с одной стороны его поддерживали строительные леса. Похоже, много лет назад тут затеяли ремонт, но так и не завершили. Рядом возвышалась заросшая травой и вьюнами куча, куда были сложены проржавевшие стойки. «А это предмет моей гордости», — сказала Софи, показывая на килн. «Печь для обжига керамики в форме бутылки времен королевы Виктории. Большая редкость. Таких в стране осталось очень мало».
«И до сих пор работает?»
«Да. Пойдемте, покажу».
«Может, не стоит? Вам вредно напрягаться?»
Но она уже направилась по дорожке к печи. Шаткая деревянная дверь протяжно скрипнула.
«Вы ее не запираете?»
— Софи улыбнулась. «От кого? И что там интересного могут найти воры?» Мы вошли внутрь, где пахло затхлой сыростью. Свет проникал через небольшие окна. В центре помещения возвышался гигантский кирпичный очаг, как бы протыкающий сводчатую крышу. Вокруг него тоже высились леса.
«Он не рухнет?»
— спросил я, косясь на шаткое сооружение. «Нет, стоит достаточно надежно. В таком виде я все и купила. Кстати, килн считается историческим памятником, и я не имею права снести его, если бы даже захотела. Но я не хочу. Наоборот, мечтаю заставить его заработать. Но это произойдет не скоро. Надо прежде собрать деньги». Чуть поодаль я увидел небольшую современную электрическую печь для обжига и забрызганный глиной гончарный круг. Верстак и стеллаж рядом были уставлены готовыми керамическими изделиями. Некоторые глазированные, другие нет. Но даже на мой неискушенный взгляд они выглядели почти как произведение искусства. Я осторожно взял большой кувшин и залюбовался изяществом формы.
«Неужели это ваша работа?»
«Да», — ответила Софи, рассеянно водя рукой по лежащему на верстаке большому круглому кому засохшей глины. «У меня вообще-то много разных талантов, только все они зарыты в землю». Оставив меня любоваться своими изделиями, София приблизилась к закругленной стене печи, вытащила один кирпич и просунула в образовавшуюся нишу руку. «Вот запасные ключи. Храню их здесь на всякий случай. Они вам сейчас не понадобятся, — произнес я. Дверь вашего дома взломана. Пойдемте. Дверь продолжала висеть на петлях. Полицейские попытались закрыть ее, но не очень старались, и после дождя в прихожую натекло много воды. София испуганно смотрела на разбросанное вокруг содержимое ящиков и комодов. Я заметил в ее глазах слезы. Затем она встрепенулась. «Спасибо, что привезли меня домой, и теперь уезжайте. Но нет, все в порядке. В самом деле, мне нужно побыть одной. Уезжайте, пожалуйста». Я понимал, что нельзя оставлять ее одну, однако возражать не стал. «Я позвоню вам завтра, если что-то понадобится». «Хорошо, спасибо». Я шел к машине в ужасном расстройстве, ощущая полную беспомощность. Сзади заскрипела входная дверь, когда София попробовала ее закрыть. Я приблизился к воротам и остановился, опершись о дерево. Темнело, в холодном синем небе появились первые звезды. Вспаханные поля и лес слились в одно темное пятно. Поежившись от наступившей вдруг жутковатой тишины, я повернулся и двинулся обратно к дому. Дверь была кое-как прикрыта. Я вошел и увидел Софи на полу в прихожей. Она сидела с опущенной головой, охватив руками колени. Ее плечи сотрясали рыдания. Я наклонился над ней, и она ткнулась лицом мне в грудь. «Я боюсь. Понимаете, я очень боюсь». «Тихо», — прошептал я, гладя ее плечо. «Все будет хорошо». В кладовой я нашел старинный засов, громоздкий, но надежный, и установил его на входную дверь. София отправилась в ванную комнату, а я начал наводить в доме порядок. Это оказалось не так сложно — разложить по местам разбросанные вещи. Почти ничего не поломали. Разобравшись с вещами, я открыл окна, чтобы проветрить помещение. Мне показалось, что в доме пахнет затхлостью. Уже совсем стемнело, когда Софи наконец спустилась вниз, в других джинсах и свитере, тоже мешковатом. Влажные волосы аккуратно зачесаны назад. Опухоль на щеке была почти не видна, ссадина благополучно заживала. «Я заварил чай», — сказал я, когда мы вошли в кухню, — «и навел порядок в комнатах». «Как хорошо», — отозвалась она. «Спасибо». На мое предложение посмотреть, не пропало ли что-нибудь ценное, например, ювелирные украшения, Софи лишь устало отмахнулась. «Как голова?» — спросил я. Она села за стол. «Пока еще болит, но не сильно. Я приняла таблетки, которые дали в больнице». Не глядя на меня, она потянулась за заварным керамическим чайником необычной формы, очень красивым. «Тоже ваша работа?» — поинтересовался я. — Да. Она стала медленно помешивать ложечкой чай в своей чашке. Мы оба молча наблюдали за этим процессом. — Вы не боитесь, что ложечка сотрется? — Извините. Софи перестала мешать. — Я имею в виду мою недавнюю истерику. Обычно я так не раскисаю. — Неудивительно, ведь вам пришлось перенести стресс. — И все равно. Лить слезы не следует. Наверное, я замочила вам всю рубашку. Уже высохла, — улыбнулся я и встал. «Мне пора». Она испуганно посмотрела на меня. «Вы собираетесь сейчас уезжать?» «Не надо. Тут есть свободная комната». «Но к тому же вы обещали Мэри присмотреть за мной», — добавила Софи. Похоже, она уже забыла, что совсем недавно сама выпроводила меня за дверь. «Хорошо, если вам нужно, то...» «Я уверена, вы голодны. Не знаю, что у меня есть из продуктов, но, надеюсь, на ужин хватит». Я улыбнулся. «Умираю от голода, не ел с утра». Она попробовала протестовать, но я настоял, что буду готовить ужин. В доме удалось найти чеддер и яйца, из которых получился неплохой омлет. Пока он готовился на старой электрической плите, я поджарил тосты из куска черствого хлеба. Масло в холодильнике тоже было. «Как вкусно пахнет!» — Софи с наслаждением втянула воздух. Но во время еды снова замкнулась в себе и не проронила ни слова. Вскоре она предложила перейти в гостиную. Там будет удобнее разговаривать. Гостиная действительно оказалась уютной. Два больших старых дивана, на полированных половицах мягкий ковер, дровяная печь. Я не стал возражать, когда Софи взялась растапливать ее. Понимал, что она таким образом оттягивает разговор. Затопив печь, она села на другой диван лицом ко мне. Нас разделял лишь низкий кофейный столик. В печи трепетал огонь, в комнате запахло дымом и стало тепло. Неожиданно я осознал, что совершенно не знаю эту женщину. И вообще, мы впервые оказались наедине друг с другом. «Хотите выпить?» — спросила Софи. «У меня есть бренди». «Спасибо, сегодня, пожалуй, воздержусь». Софи откашлялась и произнесла. «Я давно хотела сказать вам, насчет вашей потери. Очень вам сочувствую». Я кивнул. «Не знаю, с чего начать», — прошептала она. «Например, объясните, как вы оказались здесь. Почему сменили профессию психолога-криминалиста на гончара? Это, наверное, было непросто». Софи вздохнула. «Да, непросто, но мне надоело постоянно видеть кровь и страдания. А после неудачи с Монком вообще расхотелось работать. В общем, я решила уйти, пока не поздно. Я живу здесь уже 5 лет. Гончарное ремесло прежде у меня было просто хобби, а теперь превратилось в профессию. Тем более, что мои изделия неплохо продаются. Мне всегда хотелось жить в Дартмуре. В общем, моя новая жизнь началась здесь. Думаю, вы можете это понять». Я ее понимал, и гораздо лучше, чем она полагала. «Первое, что я сделала, сожгла все свои записи», — продолжила Софи, «по всем расследованиям, над которыми работала, кроме одной папки». «Касающийся Джерома Монка?» «Да», — она кивнула. «Не знаю, зачем я ее сохранила. Может, потому что поселилась недалеко от тех мест, где все происходило?» Она замолчала, сжав ладони. Некоторое время тишину нарушал лишь треск поленьев в печи. «Вы за эти годы вспоминали о Монке?»
«Нет. Впервые вспомнил о нем, когда он сбежал».
«А я размышляла о нем много. Ведь тогда у нас была прекрасная возможность найти захоронение сестер Беннет, а мы ею не воспользовались». Я вздохнул. «Мы сделали, что могли. Никто не виноват, что так получилось». «Нам следовало сделать больше», — возразила Софи, — «особенно мне». Как выяснилось, Монк вовсе не собирался показывать захоронение. Он намеревался сбежать, и это у него почти получилось. Нет, он хотел сбежать, однако согласился сотрудничать не только поэтому. Помните, какое у него было лицо, когда он увидел захоронение Тины Уильямс? Вряд ли Монк прикидывался. Полагаю, он действительно пытался что-то вспомнить. Я понимал, что Софи ищет у меня поддержки, и отвечал осторожно, чтобы не обидеть ее. Джером Монк великолепно знает эти места. Он прятался тут месяцами, пока его не поймали. Если бы он захотел, то легко мог бы привести нас к захоронениям. Не обязательно. Я утверждала тогда и повторяю сейчас. Спустя год отыскать их сложно, ведь он зарывал трупы ночью. Не исключено, что вспомнить ему мешали какие-то болезненные переживания.
«О каких переживаниях вы говорите? Джером Монк — серийный убийца, хищник. У таких нет совести».
«На каком-то уровне совесть сохраняется у любого социопата. Разумеется, я его ни в коей мере не оправдываю, лишь пытаюсь понять».
«И что?»
«Поэтому я ему писала».
«Монку?»
Она упрямо вскинула подбородок. «Да, как только поселилась здесь. Я писала ему раз в год на годовщину убийства Анжелы Карсон, потому что даты гибели остальных его жертв не определены. В своих письмах я побуждала его вспомнить, где он зарыл трупы сестер Беннет, предлагала помощь».
Я изумленно смотрел на нее. «Софи, неужели это правда?»
«Он мне не отвечал, а я просила его указать хотя бы какой-нибудь ориентир, намекнуть, где он находится. Писала, что помогу ему вспомнить. Не понимаю, какой вред могли нанести мои письма».
«И вы указывали на конверте адрес?»
«Конечно. А иначе как же он мог бы мне ответить?»
«В полиции об этом знают?»
«Нет. А какое им до этого дело?» «Софи, дверь вашего дома взломана. На вас совершено нападение через день после побега из тюрьмы насильника и убийцы. И вы не сообщили полицейским, что посылали ему письма?» «Вы забыли, в каком состоянии я находилась?» — возмутилась она. «И как бы глупо это ни выглядело, но я, по крайней мере, пыталась хоть что-нибудь сделать. Каждый раз, глядя на торфяник, я думаю о несчастных сестрах, могилы которых не могут посетить безутешные родители». Ее голос дрожал.
«Но все равно об этом нужно рассказать полицейским», — мягко произнес я.
«Давайте я позвоню Терри Коннорсу».
«Нет!» «Софи, ну вы обязаны это сделать».
Она уставилась на огонь, поблескивающий в печи, затем повернулась ко мне. «Хорошо. Я расскажу полицейским, но при одном условии. Вы мне поможете. Собственно, поэтому я вам тогда и позвонила. За это время произошло так много событий, что я уже забыла о ее звонке».
«В чем вам нужно помочь?»
Она подняла голову. Пламя в печи отбрасывало на ее лицо полосы света и тени. «Я хочу, чтобы вы помогли мне найти захоронение сестер Беннет».